Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом апостоле Андрее. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле Александра Никифоровой «Под кровом преподобного» беседа с одним из старейших насельников Троицы Сергиевой Лавры архимандритом Виссарионом Остапенко. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
О истинном и ложном смиренномудрии. Чаша утешения приносится рукою смирения и распятому на кресте. Мир может принести ему только оцет с желчью смешан. Смиренный не способен иметь злобы и ненависти, он не имеет врагов. Если кто из человеков причиняет ему обиды, он видит в этом человеке орудие правосудия или промысла Божия. Смиренный предает себя всецело воле Божией. Смиренный живет не своею собственной жизнью, но Богом. Смиренный чужд самонадеянности, и потому он непрестанно ищет помощи Божией, непрестанно пребывает в молитве. Ветвь плодоносная нагибается к земле, пригнетаемая множеством и тяжестью плодов своих. Ветвь бесплодная растет кверху, умножая свои бесплодные побеги. Душа, богатая евангельскими добродетелями, глубже и глубже погружается в смирение, и в глубинах этого моря находит драгоценные перлы, дары духа. Гордость — верный знак пустого человека, раба страстей, знак души, в которой учение Христово не нашло никакого доступа. Не суди о человеке по наружности его, не заключай о нем, что он горд или смирен. Не судите на лица, но от плод их познаете их. Господь велел познавать людей из действий их, из поведения, из последствий, которые вытекают из их действий. «Вем аз гордость твою и злобу сердца твоего», — говорил Давиду ближний его. Но Бог засвидетельствовал о Давиде, «Обретох Давида раба моего, елеем святым моим помазах его». «Не так озрит человек, яко зрит Бог, яко человек зрит на лице, Бог же зрит на сердце». Слепые судьи часто признают смиренным лицемера и низкого человекоугодника. Он бездна тщеславия. Напротив того, для этих невежественных судей представляется гордым, не ищущий похвал и наград от человеков и потому не присмыкающийся пред человеками. А он истинный слуга Божий, он ощутил славу Божию, открывающуюся одним смиренным, ощутил смрад славы человеческой и отвратил от нее и очи, и обоняние души своей. «Что значит веровать?» — спросили одного великого угодника Божьего. Он отвечал, «Веровать значит пребывать в смирении и милости». Смирение надеется на Бога, ни на себя и ни на человеков, и потому оно в поведении своем просто, прямо, твердо, величественно. Слепотствующие сыны мира называют это гордостью. Смирение не дает никакой цены земным благам, В очах его велик Бог, велико Евангелие. Оно стремится к ним, не удостаивая тление и суету ни внимания, ни взора. Святую хладность к тлению и суетности сыны тления, служители суетности, называют гордостью. Есть святой поклон от смирения, от уважения к ближнему, от уважения к образу Божию, от уважения к Христу в ближнем. И есть поклон порочный, поклон корыстный, поклон человекоугодливый и вместе человеконенавистный, поклон богопротивный и богомерзкий. Его просил сатана у богочеловека, предлагая за него все царствия мира и славу их. Сколько и ныне поклоняющихся для получения земных преимуществ. Те, которым они поклоняются, похваляют их смирение. Будь внимателен, наблюдай, поклоняющийся тебе поклоняется ли из уважения к человеку, из чувства любви и смирения, или же его поклон только потешает твою гордость, выманивает у тебя какую-нибудь выгоду временную. Велики земли, вглядись, пред тобою присмыкается тщеславие, лесть, подлость. Они, когда достигнут своей цели, над тобой же будут насмехаться, предадут тебя при первом случае. Щедрот твоих никогда не изливай на тщеславного. Тщеславный, сколько низок пред высшим себя, столько нагл, дерзок, бесчеловечен с низшими себя. Ты познаешь тщеславного по особенной способности его к лести, к услужливости, ко лжи, ко всему подлому и низкому». Пилат обиделся Христовым молчанием, которое ему показалось гордым. «Мне ли, — сказал он, — не отвечаешь, или не знаешь, что имею власть отпустить тебя и власть распять тебя?» Господь объяснил свое молчание явлением воли Божией, которой Пилат, думавший действовать самостоятельно, был только слепым орудием. Пилат от собственной гордости был не способен понять, что ему предстояло всесовершенное смирение — вочеловечившийся Бог. Высокая душа, душа с надеждою небесною, с презрением к тленным благам мира, не способна к мелкой человекоугодливости и низкопоклонности. Ошибочно называешь ты эту душу гордой, потому что она не удовлетворяет требованию страстей твоих. Аман, почти благословенную, богоугодную гордость Мардохея. Это в очах твоих гордость, святое смирение. Аман, македонянин, был любимцем и первым вельможей Артаксеркса, царя персидского. Мардохей, иудеянин, принадлежал к числу придворных и, будучи глубокого благочестия, не позволял себе человекоугодничества, не присмыкался пред временщиком. Такое поведение Мардохея привело Амана в неистовство. Он приготовил высокую виселицу, чтобы казнить на ней ненавистное ему исключение из общего низкопоклонства. По коловратности земных положений обстоятельства изменились, и Аман повешен на виселице, воздвигнутой им для Мардохея. Смирение — учение евангельское, евангельская добродетель, таинственная сила Христова. Облеченный в смирение Бог явился человеком, и кто из человеков облечется во смирение, соделывается богоподобным. «Аще кто хочет по мне идти, — возвещает святое смирение, — да отвержется себе и возьмет крест свой, и по мне грядет». Иначе невозможно быть учеником и последователем того, кто смирился до смерти крестной. Он воссел одесную Отца, он — новый Адам, родоначальник святого племени избранных. Вера в него вписывает в число избранных. Избрание приемлется святым смирением, запечатлевается святой любовью. Аминь.
Избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой апостол Андрей Первозванный. Апостол Андрей был родом из Галилеи. Эта северная часть Святой Земли отличалась плодородием и живописностью, а жители ее — добродушием и гостеприимством. Галилеяне легко уживались с греками, во множестве населявшими их страну, многие говорили по-гречески и даже носили греческие имена. Имя Андрей греческое и в переводе значит «мужественный». Когда Иоанн Креститель начал проповедовать на берегах Иордана, Андрей вместе с Иоанном Зеведеевым, происходившим с ним из одного города Вифсаиды, последовал за пророком, надеясь в его учении найти ответ на свои духовные вопросы. Многие начали думать, что, может быть, Иоанн Креститель и есть ожидаемый Мессия, но он объяснил людям, что он не Мессия, а послан только приготовить ему путь. В то время Господь Иисус Христос пришел к Иоанну Крестителю на Иордан для крещения. И тот, указывая на Господа, сказал своим ученикам: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира». Услышав это, Андрей с Иоанном последовали за Иисусом. Господь, увидев их, спросил: «Что вам надобно?» Они сказали: «Рави, учитель, где ты живешь?» «Пойдите и увидите», — ответил Иисус, и с того времени они стали его учениками. В тот же день апостол Андрей пошел к своему брату Симону Петру и сказал ему: «Мы нашли Мессию». Так Петр присоединился к ученикам Христовым. Однако апостолы не сразу всецело посвятили себя апостольскому званию. Из Евангелия мы знаем, что братья Андрей и Симон Петр и братья Иоанн и Иаков должны были на какое-то время вернуться к своим семьям и заняться своей обычной работой — рыбной ловлей. Несколько месяцев спустя Господь, проходя мимо Галилейского озера и увидев их ловящими рыбу, сказал: «Идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков». Тогда они оставили свои лодки и сети и с того дня стали неотлучными учениками Христовыми. Андрей, ранее других апостолов, последовавший за Господом, получил наименование Первозванного. Он пребывал с Христом в течение всего периода его общественного служения. После воскресения Спасителя апостол Андрей вместе с другими учениками удостаивался встреч с ним и присутствовал на Елеонской горе, когда Господь, благословив их, вознесся на небо. После сошествия Святого Духа апостолы бросили жребий, кому и в какую страну следует идти для проповеди Евангелия. Святому Андрею достались страны, лежащие вдоль побережья Черного моря, северная часть Балканского полуострова и Скифия, то есть земля, на которой позднее образовалась Россия. Согласно преданию, апостол Андрей проповедовал на Таврическом полуострове, потом по Днепру поднялся на север и дошел до места, где впоследствии возник Киев. «Верьте мне, — сказал апостол своим ученикам, — что на горах сих воссияет благодать Божия, великий город будет здесь». Господь просветит сию землю святым крещением и воздвигнет здесь много церквей. Затем апостол Андрей благословил Киевские горы и водрузил на одной из них крест, предвозвещая принятие веры будущими обитателями Руси. После возвращения в Грецию апостол Андрей остановился в городе Патрос, расположенном у Коринфского залива. Здесь через возложение рук он многих людей исцелил от недугов, в том числе и знатную Максимилу, которая от всего сердца уверовала во Христа и стала ученицей апостола. Так как многие жители Патры уверовали во Христа, местный правитель Игиат возгорелся ненавистью против апостола Андрея и приговорил его к распятию на кресте. Апостол, нисколько не устрашившись приговора, во вдохновенной проповеди раскрыл перед собравшимися духовную силу и значение крестных страданий Спасителя. Правитель Гиат не поверил проповеди апостола, назвав его учение безумием. Затем он велел распять апостола так, чтобы он подольше страдал. Святого Андрея, привязав к кресту наподобие буквы «Х», не вбивая гвоздей в его руки и ноги, чтобы не вызвать скорой смерти. Несправедливый приговор Гиата вызвал в народе возмущение, тем не менее этот приговор остался в силе. Вися на кресте, апостол Андрей непрестанно молился. Перед разлучением его души с телом небесный свет осиял крест Андрея, и в его блистание апостол отошел в вечное Царство Божие. Мученическая кончина апостола Андрея Первозванного последовала около 62 года после Рождества Христова. Русская церковь, приняв веру из Византии, епископы которой ведут преемство от апостола Андрея, тоже считают себя его преемницей. Вот почему память святого Андрея Первозванного так торжественно почиталась в дореволюционной России. Император Петр учредил в честь апостола Андрея первый и высший орден, который давался в награду сановникам государства. С петровских времен русский флот сделал своим стягом Андреевский флаг. На белом фоне голубой крест формы Х, под сенью которого русские одержали множество побед. Для каждого христианского народа особенно дорог его просветитель. Тот или иной апостол Христов. Для нас память апостола Андрея должна стать, конечно, большим праздником. Об этом писали историки русской церкви, в частности, Антон Владимирович Карташов. Что интересно, в день памяти всех святых в земле российской просиявших читается Евангелие от Матфея о призвании Господом апостолов Андрея и Петра. И на святой горе Афон, крупнейшим скитом, превосходившим по численности насельников многие монастыри, был до революции русский Андреевский. Именно там хранится одна из величайших святынь христианского мира, честная глава апостола Андрея Первозванного. А главное, не будет, наверное, натяжкой сказать, что Святая Русь унаследовала от просветителя своего, водрузившего крест на горах Киевских, одно исключительное качество, которым и доселе спасается русский православный народ. Имея в виду терпение до конца. Распятый на кресте апостол Андрей проповедует с креста о распятом и воскресшем Христе. Он не желает сойти с креста и тогда, когда смягчается сердце мучителя, и первозванному ученику Господа уже готово предоставить свободу. Тот, по слову Павлову, паче порабощает себя и продолжает проповедовать с креста. Так и распятая в 20 веке Русь будет переносить запредельные страдания и тем самым проповедовать Христа воскресшего, вечную жизнь во Христе. И под этим Андреевским крестным стягом русская церковь победит, разнузданная безбожие, обратит сердца детей к святому тысячелетнему наследию отцов.
В эфире программа «Благовещение».
Под кровом преподобного лица и судьбы к 700-летию святого Сергия Радонежского. Мы предлагаем вашему вниманию продолжение воспоминаний одного из старейших насельников Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, известного духовника архимандрита Виссариона Остапенко, о прихожанке Лавры монахине Маргарите Романовой.
Ну вот о матушке Маргарите хочу рассказать. Матушка Маргарита – княгиня питерская, с царскими дочерями училась, помогала им в иконописи. У меня брат был генерал, брат ехал к царю на прием на карете и меня взял. Я оделась так, княгиня же была, ну и чаек пила у них. А потом ее родственница основала в Иерусалиме монастырь женский. Так что попала она в Иерусалим. И она проживала в Иерусалиме. Маргарита подвязалась там. На нее некоторые говорят, ты очень гордая, молчаливая, не хотела разговаривать ни с кем. Ты очень гордая. А я, говорит, поклонюсь я только, да, и ни слова, и убегу от них. И так побыла она вот от среднего, ну, порядочно там было в Иерусалиме. Потом война же была. Ей дали послушание такое, отвозить, там и больные в Иерусалиме были, в Россию. И когда наш корабль турки в плен взяли, ну, нас, говорит, высадили в Румынии. А потом мы добрались в Одессу, а они знали, что в Сарове есть прозорливый старец. Я решила, значит, пойти к царству. Шила себе такой кафтан разноцветный. И назвала себя Марья, а мать Дарья, Марья Дарья. Ну и пошла пешком. Она же не говорила, сколько отошли. Ну, пошла пешком с Одессы. Потом пришла к царцу. Тогда монаху еще не трогали так, что монастырь не закрыт. Большая очередь так к царцу. Ну, я тоже жду очереди. А он посылает послушника. Там, говорит, Марья Дарья, пойди позови, чтобы она пришла. Он вышел, кто здесь Марья Дарья? Она говорит, я. Ну, тебе зовут царь. Мне он утешил, долго побеседовал со мной, потом отпустил меня, говорит, ну, не надо юродствовать, так молись. И она 18 лет в затворе была в городе Нижний Новгород. Причащалась в алтаре. А потом лавру открыли в 46-м году, и она приехала сюда на квартиру. Познакомиться я с нею здесь. Познакомила одна ее хозяйка, в которой на квартире они жили. Ее звали хозяйку Мария. И вот я еще в семинаре учился, только первый год. А хозяйка говорит, молись за эту. Она такая низенькая, ростом была, худенькая такая. Молись за Маргариту. Она великая, она за тебя будет молиться. Так вот я с ней знаком. Потом отправили меня в Москву на послушание. После семинария я там был, после Москвы, это переделки, там я немножко побыл на послушании и вернулся. И когда я был там уже переделки на послушании, приехала мать и сестра. Первый раз приехали. Отец приезжал раньше, и старший брат, и ее сын, а эти же попозже. А я любил тогда преподобного Серафима, пели на распев акафист. Ну, такой напев был какой-то особый такой. Очень мне нравился. Так я, когда встретил свою мать в посаде, определил, одни там матушки такие болящие были, и одна слепенькая даже, но не принимали на квартиру. Сестра побыла 2 дня и уехала, а мать осталась. Я мать сказал, побудешь до преподобного Серафима, чтобы она прослушала этот акафист. Мне так нравился. Вот. А потом уже поедешь домой. Так он, матушка, когда я сказал, что мама приехала, а Маргарита говорит, надо, говорит, чтобы она у нас остановилась. А для меня же даже было так радостно, что думаю, такой великой старицей будет мать моя. И действительно, на следующий год уже у них, и так она несколько лет у них останавливалась. Зимой приезжает, у них живет. А на лето уезжает туда, на Полтавщину, домой. Ну, о том, что до прозрели, я не сомневался, конечно. Она причащалась в лавре, но когда болела, тихо, Агрику, на дому ее причащала. Потом батюшка Тихона уже притесняли, И вот один раз мне пришлось ее поисповедь причащать. Она причастилась, и выходит такая она, как сияющая такая после причастия. Сегодняшний дня ты мой духовник. Думаю, ну какой же духовник? У него духовник знаменитый Тихон Агриков. Ну, думаю, раз она прозорливая, думаю, значит, она знает наперед. Значит, наверное, я буду ее причащать. Вот тут, где тут то было. Нашего брата не разрешили причащать. Мы молодые еще, ромнаки. Вот. И причащал один пожилой. Потом тот пожилой ромнах куда-то уехал и скончался. Причащал ее Наум. А она о Науме всегда такого мнения была. Наум пророк, Наум пророк. Всегда так говорила. И прошло 2 года. Заболела Маргарита, заболела, и никого не пускает, уже не принимает. Я думаю, матушка уже ждет, может, смерти, молится, и поэтому не принимает она. А к ней же если идти так, надо поисповедоваться, потом идти к святым людям. Я запустил уже, тут грехов полно. Ну, попросила меня одна причастить, такая была рапилка. Она сама слепенькая. Она с моей мамой похоронена там вместе. Причастить. Я пошел, а я и до этого как-то причащал. Ну, наши за счет славы, за счет церковной настроили домов там 3-этажных, туда, к московскому переезду. И таким путем из лавры выселили туда. Вот и ее тоже выселили. Я ее причастил, потом думаю, ну, тут можно идти мимо матушки Маргариты и зайти к Маргарите. А мы же, когда причащаем, так, святые дары, нам не советовали ехать в автобусе со святыми дарами. А уже так пешком приходилось идти, или на такси. А уже назад мы уже можем на автобусе ехать. Ну, я думаю, нет, пойду пешком, чтобы матушке Марике зайти. Я так грехов полно боюсь, думаю, ну, ладно. Зашел я, дверь открыта. Я же думал, что закрыта дверь будет, никого же не пускала, а дверь открыта. Зашел, лежит вот так руки, как покойница. До меня еще не дошло. Вот так руки. Отец Виссарион, как Господь разумнее тебя ко мне зайти? Я говорю, да вот, причащал одну слепую, да к вам зашел. Вот, спаси тебе, Господь. Отец Виссарион, как Господь тебя вразумил? Несколько раз. Ну, если будешь еще кого причащать, захвати частичку для меня. Я спросил, встретил Феодорица, который у нас был, облачен уже был. Я встретился по дороге, уже на службу шел вечернюю. Меня матушка приглашает. Ну, Бог благословит. На другой же день, я только на другой день, вот да, там у нас... ухаживала за батюшкой Серафимом. Великий старь такой был. Евдокия. И рядом тут, возле Рогары. Она даже, у нее тетка была такая, слепая инокиня. Полуглухая. Ну вот. Я 2 частички взял, эту причастил слепую и пошел туда, к матушке Маргарите. Только открываю дверь. А там семинарист открывает дверь. Одновременно. Вот матушка послала встречать тебя. Я говорю, так матушка все знает. Я пришел, матушка. Отец Виссарион, как ты спасаешься? Плохо, матушка, плохо. Я плохо спасаюсь. Ну, ты же, Феодорита, взял благословение? Да, я взял благословение. А матушка Мария уже сидит полностью одета. Монаш уже ждет. Отец, я тебя жду. Да. Ну, тут ее поисповедовала. И причастил. А потом уже, когда сказали, что и я разрешил молитву, тогда дошло до меня. Я пособорил ее, я причастил ее и разрешил молитву считал. Спаси тебе, Господи, за любовь. Еще на фоне побудешь. Да, вот видишь. А моя мать сказала, что побудет, через 3 года вернется. Да вот такая матушка Маргарита была. Царство небесное. Я сейчас скажу. 66-м, а моя мать уже 68-м. Ну, потом, когда она скончалась, Наум Он говорит, отец Виссарион, ты с патриархом близкий там, попроси, чтобы ее разрешили в лавре отпеть. Ну, хорошо. Я патриарху написал письмо, все кратенькое. И он благословил отпевать трапезу. И Пименко, тот живой еще, на год моложе меня. И он в Белоруссии. Ну, он даровитый такой, он и плотник, и столяр, ну, такой он. И певчий он, управлял хором. Пивен нашел меня вечером в Троицком соборе. И говорит, отец Виссарион, я буду матушку Маргариту отпевать, а ты приходи разрешить молитву читать. То есть я ее пособоровал, я забыл сказать, я ж пособоровал, я ее и причастил, и я разрешил молитву читал. Тогда дошло до меня, что сегодняшний ты мой духовник. Вот какой духовник. Не в смысле духовник, как наставник, а вот такое, все было открыто, это все ей.
Прокимен великий, кто Бог вели, яко Бог наш, ты если Бог творяй чудеса.
Кто Бог вели, яко Бог наш,
подошла к концу третья передача «Под кровом преподобного». О прихожанке лавры, монахине Маргарите Романовой, рассказывал один из старейших насельников Свято-Троицкой Сергиевой лавры, архимандрит Виссарион Остапенко. В музыкальном оформлении передачи звучали архивные записи Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Московской духовной академии под управлением архимандрита Матфея Мармыля. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение воспоминаний архимандрита Виссариона Остапенко.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Борис Зайцев. Афон. Oh.
После молитвы и благословения предстоящих яств игумен садится в подобающем окружении, и садимся мы. Особенность трапезы Пантелеймонова монастыря та, что кушанья подаются все одновременно, и монахи придают этому известное значение. Освящается все, что стоит на столе, так что неосвященного никто ничего не ест. На кафедру к Золотому Орлу взошел чтец и начал чтение, а мы стали трапезовать. И тут своими глазами можно было уже убедиться в святой бедности монастыря. Воскресный, то есть улучшенный обед, состоял из мисочки рисового супа, куска хлеба и кусочка рыбы, не той, что подавали мне в номер, а бакаляры, рода греческой трески. В будни и ее нет. Не дай бог никому такой рыбы. У нее противнейший запах, несмотря на то, что она свежая. Но она дешева. Ее едят простолюдины-греки. Запивать все это можно было квасом, очень плохеньким. И далее по стаканчику вина для праздника. Мясо в русских афонских монастырях не едят вовсе. В греческих допускается. На трапезе выступила еще одна черта общежительного монастыря. Пред лицом бедности здесь все равны. Стол игумена в лиловой мантии, его наместника, архимандритов и иеромонахов совершенно тот же, что и последнего рисофора, трудящегося с мулашками. Ели в молчании. Окончив, вновь поднялись. Игумен вышел вперед. Начался чин панагии, как бы молебен с благословением хлебов. Я не помню точно его содержание, но ясно осталось в памяти, что все поодиночке проходили мимо благословлявшего отца игумена. Монах подавал каждому с огромного блюда кусочек благословенного хлеба, так обильно окуриваемого ладаном из особой кадильницы, кация, плоская с ручкой, что и во рту он благоухал. Хлеб этот запивали святой водой. Помню золотое солнце, игравшее лучами сквозь окно в нежно-сиреневом дыму кождения. Помню три фигуры у самых дверей, низко кланявшиеся каждому выходившему — чтец, повар и трапезарь. Они просят прощения, если что-нибудь было не так. В будни же они, в знак смирения и прося о снисхождении к себе, лежат, распростершись перед входящими. Такой древний афонский обычай. Все это может показаться странным и далеким человеку нашей пестрой культуры. Что делать? Священнодейственность очень важна, яркая черта монашеской жизни. Входя к вам в комнату, монах всегда крестится на икону и кланяется ей. Встречая другого, если сам он иеромонах, то благословляет. Если встретил иеромонаха простой монах, подходит под благословение. Встречаясь с игуменом, земной поклон. Садясь за стол, непременно читает молитву. Иеромонах, кроме того, благословляет яства и пития. Это непривычно для мирянина. Но в монастыре вообще все непривычно, все особенное. Монастырь не мир. Можно разно относиться к монастырям, но нельзя отрицать их внушительности. Нравится ли оно вам или нет, но здесь люди делают то, что считают первостепенным. Монах как бы живет в Боге, ходит в нем. Естественно, его желание приобщить к Богу каждый шаг своей жизни — каждое как будто будничное ее проявление. Поняв это, став на иную, высшую, чем наша ступень отношения к миру, мы не удивимся необычному для светского человека количеству крестных знамений, благословений, молитв, каждений монашеского обихода. Здесь самую жизнь обращают в священную поэму. Монастырская жизнь. Утром просыпаешься, всегда под доносящееся пение оканчивается литургия. 7:00. Пока спал, отошли утренняя и ранняя обедня. Службы эти совершались и в больших соборах, и в маленьких домовых церквах, так называемых параклисах. Их до 20 в Пантелеимоновом монастыре. Стройные отзывы хора, иногда сливаясь, покрывая друг друга, слышатся именно из параклисов. Монастырские корпуса пронизаны ими, как певучими, перекликающимися ячейками. Недалеко от меня как раз параклис преподобного Серафима Саровского с известной сценой на стене «Святой кормит медведя». Лубочная простота живописи, лапти преподобного, бурый и толстый медведь, русские сосны. Все это мне очень нравилось, особенно тут, в Элладе. Значит, всю ночь работала духовная электростанция. Всю ночь в этих небольших, но обмоленных храмах тепло струились свечи, шло излучение светлых и благоговейных чувств. Сам я лишь 2 ночи провел вполне по-монашески. Обычно же ограничивался поздней литургией, да вечерней. Тем не менее, сразу ощутил веяние строгой и чистой жизни, идущей незыблемо и человеческую душу, вводящей в свой ритм. Монастырский ритм — вот, мне кажется, самое важное. Вы как будто плывете в широкой реке по течению. И чем дальше заплыли, тем больше сама река вас несет. Игумен одной афонской обители говорил мне, что близко к полуночи он просыпается безошибочно, да и заснуть бы не мог, скоро ударит в било. Таких утренних петелов в монастырях, разумеется, много. Здесь нет горя, нет острых радостей, вернее, наслаждений, особенно нет наркотического, опьяняющего и нервозного, что в миру считается острой приправой, без которой жизнь скучна. Для монаха нет скуки, нет и пряности. Его жизнь вовсе не очень легка. Она не лишена томления и тягости. Монах иногда подвержен упадку духа, целым полосам уныния. Но все это лишь временное погружение под уровень, и, кажется, лишь в начале. В общем, инок быстро всплывает, его очень поддерживают. Для того, чтобы быть монахом, нужен, конечно, известный дар, известное призвание. Но и на не обладающего этим даром жизнь около монастыря, лишь отчасти им руководимая и наполняемая, уже есть душевная гигиена. Человек рано встает, больше обычного работает, умеренно ест, часто сравнительно ходит на службы, довольно много молчит, мало слышит пустого и вздорного, видит синее море, купола, главы, благообразную жизнь. У католиков не напрасно существует убежище, куда приезжают и временно там живут мирские, как бы отбывая поверочные сборы, подобно солдатам, которые в гражданской жизни могут опускаться и забывать военное дело. Для христианства каждый христианин — солдат, и каждого надо сохранять в боевой готовности. Католики поняли это отлично. Не станут возражать и православные. И так как мы живем в довольно удивительные времена, то я не очень бы изумился бы, если бы под Парижем вдруг в один прекрасный день, подобно Сергиевому подворью, вырос бы русский православный монастырь, куда открылось бы паломничество мирских. На ночную службу идешь длиннейшими монастырскими коридорами. Местами совсем темно, кое-где светит полупритушенный фонарь. Приходится то спускаться на несколько ступеней, то подниматься в иной уровень, то делать повороты. По сторонам гулкого каменного коридора всегда несколько сырого и прохладного келье иеромонахов. В некоторых местах на поворотах он выходит к небольшим балкончикам. Ночь тихая, лунная. Лунный свет бледно-зеленым дымом поднимается с каменного пола, уходит в дверь балкона, сияющего светлым прямоугольником. Если выглянуть в нее, увидишь златомерцающие кресты над храмами, синюю тень колокольни, побелевший двор, дерево цветущих роз, высоко поднявшееся над крыльцом шапку цветов и бледно-синеватое струение моря за крышами. Бьют в било. Кое-где на балконах появляются монахи, и по моему коридору слышны ровные шаги. Не выходя из здания, в конце пути оказываешься в храме, не столько огромном, как собор Андреевского скита, но богато и тоже не старинно изукрашенным. Приходишь в свою стасидию и, опершись локтями на подлокотники этого стоящего кресла, слушаешь службу. Молодой экклесиарх подойдет с поклоном, постелит половичок, чтобы ногам не холодно было стоять, с поклоном отойдет. Один за другим появляются монахи, совершают перед иконами метание со всеми своими музыкально размеренными движениями и занимают места в стасидиях. Приползают замшелые и согбенные старички в огромнейших сапогах, едва перебирая больными ногами, имея за спиной многие годы. Нередко такой и на палочку опирается. Заросли бородами и бровями, точно лесовички, добрые лесные духи, рясы на них вытертые и обношенные, сами едва дышат, но всю ночь будут шептать высохшими губами молитвы в стасидиях. Службы же длинны, от часа ночи до 6 утра в обычные дни, а под воскресенье и праздники бдения длятся по 11, даже по 14 часов непрерывно. Золото иконостасов и икон мерцает в блеске свечей, из окон ложатся лунные ковры. Это дает синедымный оттенок храму. Золото и синева. Так запомнился мне ночной храм Покрова Богородицы. Канонарх читает, хор поет, выходит диакон, служит очередной иеромонах. Все как обычно. Ровность и протяжность службы погружают в легкое, текучее и благозвучное забвение. Иногда, как рябь на глади, пробегают образы, слова мирского, это рассеяние внимания может даже огорчать. Часам к 3 утра подбирается усталость. Борьба с нею и со сном хорошо известна монашескому быту. Вероятно, старикам легче преодолевать сон, чем молодым. По правилам Пантелеимонова монастыря, экклесиарху полагается во время ночных служб обходить монахов и задремавших трогать за плечо. Но я этого не видел. Не видал и заснувших. Дремлющие же бывают. Для непривычного мирского борьба со сном особенно нелегка. Тупеешь и грубеешь. Едва воспринимаешь службы. Правда, перемокшись в некий переломный час, опять легчаешь. Все-таки это очень трудно. но одно то, что вот в эту лунную ночь, когда все спит, здесь, на пустынном мысу, сотни людей предстоят Богу, любовно и благоговейно направляют к Нему души наперекор дневным трудам, усталости. Это производит глубокое впечатление. Вот приподнимешься слегка в стасидии, и над подоконником раскрытого окна увидишь серебристо забелевшую полосу моря с лунным играющим следом. Раз я увидел так дальний огонь парохода, и в напевы утренне слабо вошел звук мирской, гудок. Приветствовал он святой и таинственный Афон. Приходил, уходил. Бог знает. Перед концом утренне изо всех углов вновь вытягиваются старички, экклесиарх вновь ко мне подходит. Пожалуйте к иконам прикладываться. Это сложное, медленное и торжественное действие. Оно завлекает своей благоговейностью и спокойным величием. Море уже бледно-сиреневое, серебристый утренний свет в окнах. В церкви сизый туман, когда по ходу служения иеромонах возглашает: «Слава тебе, показавшему нам свет!» На что хор отвечает удивительной белой песнью словословием: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человецах благоволение». Воскресенье, утро. Сижу на диване. Передо мной большой поднос с белым чайником для кипятка, маленьким чайником в цветах, чашкою и кусочками подсушенного хлеба. Читаю в Афонском Патерике о святом Ниле Мироточивом, как он жил в пустыне у моря с учеником, и за святую жизнь дано было ему такое свойство, что из гроба его истекало целебное мира. Оно струилось ручейком в море. За этим миром приплывали издалека многие верующие на каяках, так что самое место под утесом получило название «Караба Стасион» — «Стоянка кораблей». И при этом рассказывают, что ученик, оставшийся после святого Нила и бывший очевидцем скромности и глубокого смирения своего старца при земной его жизни, не вынося молвы от множества стекающихся мирян, тревоживших покой святой горы, будто бы решил жаловаться своему прославленному старцу на него самого, что он, вопреки своим словам, не искать и не иметь славы на земле, а желать ее только на небесах, весь мир скоро наполнит славою своего имени и нарушит через то спокойствие святой горы, когда во множестве начнут приходить к нему для исцеления. И это так подействовало на святого мироточца, что тогда же мира иссякло. Отворяется дверь, входит степенный мой отец Иосаф. Сейчас к поздней ударят. Если угодно трезвон поглядеть, то пожалуйте. Я вас провожу на звонницу. В Пантелеймоновом монастыре знаменитый колокольный звон. Я действительно хотел поглядеть его. Мы пошли коридорами, потом по перекидным сходням над двором прямо попали к главному колоколу в ту самую минуту, когда молодой монашек, уже разогретый и розовый, разгонял последними усилиями веревки его язык. Вот осталось чуть-чуть до внутренности тяжелого шлема. Вот волосок, вот, наконец, многопудовый язык тронул металл и раздался первый бархатно-маслянистый звук. А потом пошли следующие, один за другим. Им вторили здесь еще 2-3 меньших колокола. С верхнего же этажа залились самые мелкие. Трезвон. Впервые был я так пронизан звуками, так гудело и сотрясалось, весело трепетало все существо. Звуки принимались и ногами, и руками, сердцем, печенью. Было отчего. Колокол святого Пантелеймона весит 880 пудов. Это величайший колокол православного Востока. Затем звонарное искусство. Я чуть лишь заглянул в него, поднявшись еще выше. Казалось, что и воздуха никакого нет, одно густое варево звуков. Но, думаю, для музыканта в нем есть интересные черты. Наверху звонил некрасивый, русобородый монах с открытым, несколько распластанным лицом, сильно загорелым, сдвинутый на затылок скуфейки. Ногой нажимал он на деревянную педаль, пальцами одной руки управлял тремя меньшими колоколами, а другой играл на клавишах самых маленьких, но все-таки не назовешь их колокольчиками. Вот в этих переливах, сочетаниях разной высоты звонов и состоит, по-видимому, искусство звонаря, своеобразного музыканта Господня.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.